Мы играли, кстати, тут со Стасом в шашки. В Дискорде есть такая хуйня. И там какие-то супер мудовые правила,
Зарубежные.
которые заключаются в том, что, типа, даже если у тебя шашка дошла до конца и превратилась в дамку,
Ну, ты должен доесть, кажется, да? Типа,
она не
тихо стоит.
хуярит, ну, ты должен доесть, но она не хуярит через все поле. И ты...
Да, то есть ее единственное отличие между обычными, что она может ходить взад-вперед.
И все, да. И это, блядь, там, чтобы хоть кто-то выиграл, это очень сложно. В общем, вот моя рецензия
Это
на
не для
дискордовские
нас.
шашки.
Да, где вы еще услышите обзор на дискордовские шашки? Как вам такой экспириенс, блядь? Сейчас я
А ты что ешь?
киндер-шоколадку доем.
Киндер-шоколадку?
Да?
Жрете все.
Пиздец.
Ужасно.
Вкусненько.
Вот знаешь, наше, короче, вот поколение наших родителей в нашем возрасте, там 30-33, они там, не знаю, в воблу хуярили об стол, там, значит, вгрызались с нее, а мы такие, у одного киндер-шоколад, у другого в мармеладке. Инфантильное поколение.
Да, если вы тоже инфантильное поколение, переходите в наш Телеграм, там мы разыгрываем две копии игры Prey с автографом Владимира Георгиевича Сурдина, астронома, кандидат физико-математических наук. Все, что нужно сделать, перейти в телегу, нажать на кнопочку, участвовать, и 12 апреля, в День космонавтики, этот великолепный космический презент вам на полочку может отправиться к вам. Только по РФ доставляем, к сожалению, или, к счастью, кто его знает. Поехали.
А инфантильность тут при чем?
А потому что иди нахуй, вот почему. Всем привет, дорогие друзья, в эфире 122-й выпуск подкаста «Ход котами», и здесь, как всегда, Никита.
Подавился.
Максим.
Подловился.
Меня зовут Стас, покрестился. Что ж, друзья, Никита там,
походу... А Никита умер уже, видимо, надо записывать.
Тогда надо отпевать, получается. Что ж, друзья, ну вот, что далеко-то ходить? Dragon's Dogma 2, давайте сразу, с двух ног. Я только вот только из нее вылез перед записью, и, конечно...
Очень свеженький, давай.
Есть у меня что сказать. Ее почему-то сравнивают со Скайримом и с Elden Ring'ом. Но...
Так, и тебя это смущает?
Меня это не то, что смущает, но у меня вот как только я запустил игру, возникли совершенно другие ассоциации, и это даже лучше, наверное, чем Skyrim или Elden Ring для меня, потому что первое, о чем я подумал, когда начал играть, это вот просто меня телепортнуло во времена первой готики. Я настолько залихватского азарта и жажды приключений не испытывал очень давно. И то ли секрет в том, что начинается практически так же, как готика, да, вот эти рудники какие-то, ты какой-то там нехрист какая-то непонятная, какой-то осужденный, неосужденный, неважно. То ли из-за того, что кривовастенькая она, будем честны, такая же, в принципе, как готика. То ли из-за того, что боевка тоже не самая привычная, скажем так, тоже как в готике, блядь. Кто понял, тот вспомнил и ужаснулся, как игралось в готику в первую. И вот как-то все, с одной стороны, просто, а с другой стороны, монументальная крутая RPG-шечка. И я прям с такой любовью хожу, вот это все исследую, вот этот мир, и так мне нравится, что я прям думаю, что это для меня уже готи прям сейчас, right now. Я даже другим играм давать шанс не буду, короче. Я влюбился вообще в этот мир, хотя первая часть, я вот не так давно ее запускал и думал, ну надо, наверное, перед Dragon's Dogma 2, а то я типа жду, а что жду-то, хуй его знает, я в первую-то не играл. Запустил, и вот что-то мне стало в ней душно прям в первую же секунду. Я понимаю, что многим она нравится, что вторая, в принципе, похожа тоже на первую многим, и этой боевкой в том числе. Но она как-то вот не игралась, короче.
Но в
а
ней,
вторая...
В ней, правда, она тебя долго погружала в контекст, долго учила. Типа, ты вот в этом первом городе очень много времени, на самом деле, проводил. Здесь ты как-то просто с места в карьеры сразу в приключения.
Да, 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 вот одного только чего стоит, когда типа, а, сходи там в соседний город, блядь. Я думаю, ну сейчас дойду до столицы, типа, мне еще говорят, может, на повозочке с нами? Я такой, да, че я, блядь, не дойду, что ли? И пиздец, я 3 часа в ночи топал, там нахуй шкерился от скелетов с духами, блядь, перебежками по кустам. И это очень круто, это очень прям играет азарт. Еще, ну, кто вообще не в курсе одной из главных особенностей серии, именно мира вот этого, что в первой части, что второй, когда ночь, это ночь, блядь. То есть это не так, чтобы ты там шел и все заебись. Ты там натурально не видишь нихуя в пределах освещения своего фонаря, блядь. Только там глаза скелетов где-то из леса на тебя смотрят, и ты понимаешь, ща мне пиздец. Вот. И это очень тоже интересно, очень будоражит и... тоже как-то заставляет тебя немножечко думать, а стоит ли мне идти, или лучше мне, блядь, на камушке тут посидеть, типа, минут 20, подождать, пока рассвет. В общем, офигительно, уморительно, и очень огромный для меня плюс в том, что здесь, казалось бы, очень простая, ну, я даже не знаю, это назвать прокачкой, блядь, как это можно назвать? Ну, наверное, прокачкой, но без очков вот этих ебучих. Ловкость 2, прибавь там силу и
но
так
нету
далее.
Нету прокачки RPG-шной, типичной,
да.
То бишь ее нету.
Нету вот
принципе.
Этого древа, и это с одной стороны как будто бы типа ты должен думать, ты, значит, схалтурили, наверное, типа разработчики, хуйня какая-то, а с другой это наоборот как-то даже освежает. У тебя нету вот этого, вот у тебя 2 очка, блядь, заходи нахуй, читай умения, думай куда, блядь, и на 15 минут ты там пропал. Нет, тебя это не отвлекает, и это просто супер круто. Хотя, несмотря вот на то, что это отсутствует, например, присутствует очень много других прикольных элементов. Особенно мне нравится, как это еще все удобно сделано. Например, типа смешивать травки там с яблочками. Вот это все не нужно тоже подбирать. У тебя там чуть ли все не автоматически делается. Тебе сразу показывается, с чем что можно смешать. Не надо полчаса лазить по инвентарю. Короче, вот как будто бы весь этот интерфейс, это все еще японский интерфейс, это видно.
Вот,
но
кстати,
он...
по поводу интерфейса, блядь, и вот честно, надо завязывать, копировать все с Dark Souls, реально. Я вот,
да, да, да. Игру,
только главное меню такое, блядь, сразу.
Но вот здесь он вот... хотя бы упрощен, я вот к этому.
Он,
да,
он
это
упрощен, но он,
японский
сука,
интерфейс,
это
но
не то, что
он
японский,
все еще японский интерфейс.
Это японский Dark Souls интерфейс, это важно понимать.
Да, да.
Потому что, сука, он везде одинаковый, по сути. Ты думаешь, блядь, ну сейчас, наверное, я нажму сюда, и откроется это, и оно открывается, ты думаешь, ну ёб твою мать, а у вас, вы, блядь, все, на этом ваше развитие закончилось?
Да, я тоже заметил, на самом деле, даже не только в Dark Souls, я еще в Death Stranding похожий интерфейс видел, ну вот это тот, короче, японский Excel-интерфейс, который, блядь, один человек на всю Японию разрабатывает, со всей компанией.
Да, прикинь, в какой-нибудь Dogma UX-дизайнер просто вообще ультимейт, который реально всем рисует, блядь.
Все права, вам нужен этот, главное меню, UX, это ко мне, ребят. Как другим запрещено, а то сипуку сделаете себе.
Ну, вот я что еще хотел закончить, чтобы вы парировали меня, значит, как пешка, блядь, в Dragon's Dogma 2. Вот я в нее играю, и на самом деле, если, короче, иметь в виду, ну, не то, что даже техническую часть, а я не знаю, вот как это назвать все одним большим словом, она ж кривая, косая, пиздец. И в ней, вот выйдя какой-нибудь Assassin's Creed такой, его бы с говном смешали. Ну, в плане, типа, управлять иногда, вместо того, чтобы там пойти вперед, ты падаешь со скалы нахуй. Иногда промахиваешься мимо противников, потому что твой там моб куда-то улетел. Иногда пешка бежит куда-нибудь в скалу, блядь. Иногда ты проваливаешься в какую-нибудь текстуру. Ну, вообще, анимация в целом как-то не очень, бега как минимум. Ты как у меня персонаж как будто в штаны насрал бежит, блядь. Я с этого крякаю постоянно. Но она кривенькая. Она в плане вот... как ощущается, она какая-то стремноватая. Ну, типа, не AAA там Adventure Super Wow.
Я бы назвал это не криво, а просто простенькая.
Ну да, 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 вот она вся какая-то вот типа простенькая, как будто бы она из прошлого типа поколения, но тем не менее, блядь, вот не оторвешься нихуя. И я бы не сказал, что там сюжет какой-то супер вау, это, блядь, такое
это вот как раз
классическое женерик прям фэнтези, типа.
Это вот плюс и, это большой плюс и большая проблема вот этой игры, потому что, да, как ты правильно сказал, там охуительно просто исследовать мир. Там даже в первой же, так сказать, материке, ну там не материк, а это, не знаю, как назвать,
регион.
Биом. Ты еще можешь, ну я просто смотрел сегодня, не Никита, дошел до этих, до песчаной, да, там биома, да, да, грубо да. говоря. А я думаю, блядь, а я вот 30 часов, по большей части, даже больше 30 часов провел в первом регионе, биоме, чтобы просто исследовать. Мне просто было интересно, а почему меня отправляют туда, но большой кусок вот этой территории, он неизведан, и фиг его знает, ты будешь там под конец, или там будут тебя туда дальше отправить, или дальше. Ну, я видел саму карту, там будет такой, как полумесяц получается. И думаю, а что-то как странно, надо посмотреть. Может, там заблокировать. А оказывается, там все можно разведать, можно найти еще один город, блядь, ебаных эльфов, блядь. Такой думаешь, а как нахуй? А как с ними поговорить? Они еще на другом языке, на эльфийском разговаривают. Тебе нужна пешка, чтобы ты понимал эльфийский, а так ты нихуя не поймешь. Такой, окей. Там дальше зайдешь, найдешь другие какие-то руины, там заброшенный замок, где драконы реально охраняют. А на вершине замка сидит огр, блядь, с катакомбами, там с разными направлениями, где можно дойти до сфинкса. И такой думаешь, а, блядь. А вот сюжет, ну или там хотя бы какими-то, даже не сюжет, а другими заданиями могли бы они как-то вот, ну, наш оправдать. Вот, знаешь, вот такая же проблема была у меня, как с Final Fantasy 7 недавно. До хрена много мест, но такое чувство, если бы вот не было вот этого вот желания исследовать, то можно было бы тупо забыть, не увидеть и потерять, ну, контент, можно сказать. Вот.
Но проблема в том, что там... Проблема ли это? Мне кажется, что ну, многих заебал контент-туризм в играх, когда типа мы сделали локацию, мы тебя обязательно проведем по всем. Вот ты хоть что хочешь делай, но ты побываешь везде и соберешь все. Это вот западная школа геймдизайна, мне кажется, она тоже уже многих подзаебала. Типа, ну типа, здравствуйте, я в очередном Far Cry 9, и типа я в каждом регионе побуду, и в каждом регионе у меня задание, блядь.
Так, я поэтому говорю, что нету заданий, да, но есть вот этот интерес к исследованию, и он тебя сам подталкивает, иди и изучай. И это охуенно, вот.
Да.
Хочешь? И это не то, что изучать и просто все пылесосить, да, вот, типа, изучать, чтобы пылесосить. Там, на самом деле, награды в этих сундуках, ну, ни о чем.
Хуйня,
да. Ну да, две ты стримы. шмот не найдешь, то бишь весь шмот продается в городах. И то, чем дальше именно по сюжету идешь, то, естественно, новее шмот, и лучше там будет он тебе продаваться. А так ты просто следуешь только ради исследования. Типа, увидеть что-то новое, найти новых боссов, там, врагов, дай бог. Но, к сожалению, не всегда так происходит. Вот, но все равно, как бы, ну да, прикольно.
Мне нравится, что у всех свои какие-то сравнения с Dragon's Dogma 2. Типа, Стас говорит, это как готика. У меня, когда я играл, у меня в голове было два игрожурских сравнения. Одно это Baldur's Gate от мира экшен-РПГ, потому что у меня такое ощущение, что вот как будто бы японский загадочный человек, далекий от нас культуры, пропустил через себя всю эту D&D-стилистику, да, то есть драконы, подземелья, лагеря, еда... И вот это все он преобразовал в японскую игру, вместо того, чтобы делать стандартную западную D&D игру. И опять же, и дух приключения, и партия, это все как бы Dungeons and Dragons, только когда оно через другую культуру, как через ситечко прошло. Там на самом деле много лишнего выкинули, что-то интересное добавили, получилось свежо. Несмотря на то, что как бы, ну типа ты со стороны человеку покажешь, вот смотри, Dragon's Dogma 2, он такой, ну блять, ну да, фэнтези, зеленые луга, драконы, гоблины, я типа все эти образы знаю. Вот. А второе у меня сравнение — это фэнтезийный экшен Immersive Sim. Как бы это смешно не звучало, потому что, несмотря на вот эту внешнюю простоту, которую мы только что обсуждали, в анимациях, там, типа удар мечом, тоси-боси, и даже внешняя некая простота Dragon's Dogma, несмотря на то, что она умеет в красивое, технически она не фонтан внешне, но я могу это понять, потому что там очень много вещей просчитывается, блядь. Это
про... И масштаб, кстати.
Масштаб,
меня поразил, да. Кстати, масштаб, что не, ну, не то, что все огромное, не то, что там большие локации, а там, например, даже вот именно город, там не деревни, в которой все думают, что это город, а там именно город, вот этот самый первый, по которому ты сюжет идешь, это город, сука. Там замок, блядь, который именно замок с огромнейшим залом для, ну, этих, для королевы, там, да, вот этот длинный коридор такой зашел, думал, ебать, ну тут обычно должен быть босс, а это просто тронный зал, блядь, вот этот с длинным коридором, с лестницами на второй этаж, где ты тоже можешь там по балкону пошароебиться, думаешь, ебать, ну тут, блядь, в самом городе можно оставить кусок жизни, только исследуя его. Потому что там куча ответвлений, куча подземных проходов, там еще в тюрьму зайти. И там, и здесь, еще тут, там, тут. И такой, ёп.
Никаких, меня, кстати... никаких подзагрузок.
Да, да, именно все это, ну...
Игра загрузилась и пошел.
Да, да, вот именно как и Immersive Sim, да, то бишь у тебя цельный мир, по сути, даже. И вот... у всех, значит, сравнение. У меня было сравнение с почему-то именно с Dragon Age 2, только потому что я когда зашел в город, я такой, ебать, сейчас вот это вот прям вот, знаешь, повеяло почему-то. Вот, не сильно, но повеяло, потому что это экшен-РПГ, да, это город. Иногда и на город могут напасть боссы или всякие
я
гоблины.
Я так от такой, этого ебать. Хуел, когда я проснулся в таверне, вышел, и там мне просто с двух ног ящер влетает. Такой, да, блядь, да. Что?
Это нихуя не Safe Space, блядь. Но есть...
Сейчас я... Да, минус... Да, конечно, есть. Я сейчас договорю просто про что я имею в виду под Immersive Sim. Даже не то, что цельный мир, а то, что там очень много естественных правил, которые просчитываются игрой системных. То есть вот эти все знаменитые, как в Baldur's Gate, как в Weird West, огонь горит, там вода тушит. Это влияет на это влияет на это. У тебя, значит, ты думаешь, ну, короче, я мужик с мечом. Ну, что я могу делать? Я могу мечом бить, я могу щитом защищаться. Там, блядь, что только не можешь делать. Там чуть-чуть прокачаешься, и вот уже ты можешь смягчить падение с высоты, подставив щит. Блядь, это такая крутая находка. Ну, то есть, они прям очень сильно постарались в то, чтобы это все было разнообразно, несмотря на достаточно простую форму. И вот это вот, опять же, иммерсивность в том, что как ты исследуешь этот мир, и опять же, и в ночи ничего не видно. И как бы, и ты естественным путем смотришь, типа, вот там пещера, и ты видишь какие-то там следы вокруг, ты понимаешь, кто там, наверное, может быть, и ты, короче, работаешь не по правилам видеоигры, типа, вот я сейчас посмотрю, вот, слава богу, в Dragon's Dogma 2 нет вот этого, знаете, сканирования пространства, ведьмачьего зрения, вот этой всей хуйни, ты просто смотришь, сука, блять, на мир. У меня там было задание одно, это, значит, пацана унесли волки. Ты должен сначала, блядь, поговорить со свидетелями, потом, блядь, узнать, что он, короче, ухаживал за голубенькими цветами, за чертой города, и потом, значит, по следам лепестков, которые там рассыпаны, его искать. И тоже никакого ведьмачьего зрения, блядь.
И не просто ли, а их еще нужно в ночи, потому что они ночью светятся голубым, и ты по ночным этим цветкам должен пройти, да.
А, это тебе повезло, значит, потому что я-то...
Они же говорят, прям наши говорят, что типа... Ну, естественно, нет, я днем искал, они так-то просто ночью светятся голубым, и их виднее лучше, чем если вот так и тебе знаешь, смотреть, впрягаться. Но, к сожалению, это миссия на время.
Да.
И тебе некогда ждать ночи, блядь.
Вот. Да, опять же, значение времени. Очень мне понравилась фишка с тем, что у тебя есть, помимо фаст-тревела через камешки вот эти, у тебя есть повозки между городами, и ты в нее можешь сесть.
С бучарами такими.
Да, ты можешь в нее сесть, И ты можешь, ну, типа, нажать кнопку «заснуть» и как бы скипнуть это все. Но ты можешь, блядь, очень медленно, блядь, мне кажется, несколько часов ехать через всю карту и смотреть, короче, вокруг. Это очень круто.
Еще
это...
и могут напасть, когда ты
спишь. Конечно,
да. Останавливаются повозки, на тебя напали. Дай бог обычные враги. А если какой-то грифон посередине, и он просто разъебывает повозку, такой, блядь, за что я отдал деньги? И, блядь, мне еще полдороги бежать, нахуй, в ночи. Спасибо, блядь, большое, нахуй.
Да, опять же, вот эта вот битва с врагами, где у тебя влияет, ну, типа, куда ты бьешь, как ты бьешь, значит, вот этого надо уронить, вот этому нужно, когда я в первый раз попался мне циклоп, это прям в самом начале еще по дороге в первый город, и когда я на него забрался и воткнул ему в глаз меч, просто такой кайф получил, потому что этот глаз, он не был выделен, знаете, как в Resident Evil, желтым гнойным пятном или чем-нибудь еще. Просто
слабая знаешь, точка, надо просто, бить сюда.
Да, просто ты такой, блядь, ну типа надо подумать, это же циклоп, твою мать, один глаз, слабое место, давай. Вот, поэтому это вполне себе иммерсив-симное экшен-РПГ фэнтезийное, это очень
круто. И то, что многие именно вещи, которые ты создаешь, так сказать, да, это приключение, оно не заскриптовано, да,
да.
Что-то не скриптованные бои, не ситуация. Это все происходит, ну просто такой вот мир создали, и просто так получается, что когда игрок происходит, то мир, блядь, а мир и без игрока иногда живет, кстати, сам
ну,
по
кстати,
себе.
Вполне, да, это опять же часть иммерсива в том, что типа у тебя там в сумке яблоко какое-нибудь сгнить нахуй может.
Да.
Какой-нибудь
или
мост,
ты ходишь по миру...
Мост разъебал, его потом починят со временем.
Да, или просто ходишь сразу по миру и видишь так, еще таких же отряд героев из четырех человек, которые ходят, тоже чем-то занимаются.
И
только...
И при этом это все приводит к фану, на самом деле. Это все очень весело. Всегда, даже когда ты получаешь поебалу, это все равно в этой игре весело. Я, честно говоря, играю, знаете как? Как вот этот вот, знаете, ТикТок про деда усатого, который смеется, когда его пугают. И вот тоже, меня игра все время чем-нибудь резко какой-нибудь штукой пугает, и я такой сижу перед монитором, потому что первая же схватка с этими с гарпиями, у которых есть спелл, они поют и погружают тебя в сон. Я, значит, уснул, и моя верная пешка. И моя верная пешка бежит ко мне, типа, ой, надо его разбудить. Начинает меня, короче, толкать, и я вижу, на нее уже сзади гарпия летит. И пока она меня будет, нахуй хватает ее когтями и куда-то нахуй уносит. Просто я такой, а-а-а.
Меня волк унес вообще куда-то в пытобрыв. Я ничего не понял вообще, что произошло. Но это круто, да, это прикольно и забавно, конечно. Но я бы, вот если, да, вот после Elden Ring, типа, у меня было такое, что это мой первый Souls, и я считаю, что, в принципе, это такой масс-продукт. Мне кажется, что его там могут попробовать все. Вот Dragon's Dogma 2 я бы, наоборот, вообще бы не стал всем, типа, рекомендовать, потому что она какая-то, ну, специфическая, скажем так. Это, типа, ни на что не похоже.
Мне я, наоборот, назвал Dragon's Dogma, наоборот, самой простой игрой. Проще, чем Elden Ring. В Elden Ring ты... Это соус-игра, там ты умираешь, да, и на смерти
здесь
ты учишься.
Тоже, блядь.
Я ни разу не умер за 30 часов, просто потому, ну, блядь, я вот так получилось. Я даже, я в какой-то момент думал, а нахуя мне вообще эти камни воскрешения, потом я только понял, что их нужно, наверное, воскрешать каких-то там своих пешек, но мои пешки тоже ни разу не умирали. Я воскрешал каких-то других пешек, которые умерли, и там они лежат, и такой, воспользоваться камнем? Окей, да, окей, вот, все. Все, в остальные, ну, вот меня ни разу не убивали, что...
Ну, тебе естественно... повезло, ты, значит, прагматик, я-то, блядь,
а потому что знаю, за кого играть. Играешь за вора, ставишь ему способность, чтобы на тебя не нападали первым, все.
Да, ну, кстати, это вот тоже, опять же, к тому, что у всех будет разный опыт, несмотря на общие какие-то сюжетные вещи. Там кто-то будет умирать, постоянно падать в пропасть, кто-то наоборот там поймет, как ему лучше играть, потому что там, опять же, ну, разница, опыт. Там я вот, когда Ну, я выбрал воина просто потому, что я так люблю, блядь. Я, ну, как бы максимально просто. Такая меч, щит, да. Это потом я уже там нашел новый класс, в него перекачался. Тоже, кстати, блядь, спасибо большое, что ты не выбираешь класс на всю жизнь в этой игре. Можешь пробовать разные, переключаться. Попробовал так, попробовал сяк. Вот, и я прочитал, что, короче, эти маги там вообще активно левитацией пользуются и залезают в те места, в которые ты, воин, не залезешь никогда. То есть, опять же, другой опыт. Вот, тоже очень круто. Но, конечно, там есть какие-то вещи общие, которые ты обязан делать по сюжету. Это, мне кажется, ее главный минус. Я, например, не понял этого придурочного, блядь, полустелса в замке. Типа, это ж нахуя вот это было? Вот эта миссия «Проберитесь ночью в замок». Значит, найдите покоя такого-то, но осторожнее, типа, если тебя поймают, я не могу тебе помочь. И ты заходишь, ты просто перед носом у всех ходишь, всем похуй вообще.
Нет, ты заходишь через черный вход, который тебя вводит, и дальше все, можешь внутри делать, что хочешь,
Это все. Просто, ну типа, зачем тогда так это... Я понимаю, что это для настроения скорее, что там музыка вот эта сгущается.
Я еще думал, может, нужно одежду там какую-то тоже находишь, думаешь, может, надо переодеться, чтобы тебя не находили. Оказывается, не, нихуя, можешь хоть голым бегать,
а не тронуть. Да-да-да, ну типа странно.
Но меня, кстати, меня тронули только, когда, оказывается, ночью, там есть покои королевы, той самой злодейки. Ты можешь туда зайти, она там стоит, и такие... Охранники, ага, и погнали, и на тебя просто 15 охранников, и ты такой, ебало воскресшего представили, блядь, соглы нахуй, и отправился в тюрьму, блядь, ну из тюрьмы тоже, знаешь, выходишь, такой, у меня просто оставался ключ какой-то специальный, от квеста, я открыл, вышел, за мной никто не гнался, я просто спокойно вышел наверх, и мне отдали весь шмот, я такой...
Ну ладно.
Окей, ладно.
Ну, то есть, это так? Магическая тюрьма просто, там по-другому работает.
Ну, там наверное, да. Короче, есть какая-то хуйня, как будто бы задумывали еще больше всего, но не все доделали. И вот это вот выглядит откровенными недоделками, то, что вот там в городах иногда происходит, вот на этих вот сюжетных стелс-миссиях. Ну, как бы, на самом деле, ты думаешь, блядь...
Одна проблема.
Сейчас, погоди, я вот думал, на самом деле, а хочу ли я, блядь, чтобы они там делали стелс в этой игре, учитывая, какое там управление?
Потому что нельзя присаживаться.
Да.
Ну, то бишь, там стелс вообще, как бы, смысла в нём нет, потому что там нету никаких... как это называть, нет управления способов, под стелс. Да, способов им делать ты не можешь стелсить, потому что там его нету в принципе.
Я вот думаю, вот даже если бы они сделали этот метод, хотел бы я, чтобы они его сделали, да, наверное, нет, блядь, это было бы криво, я бы там попался 8 раз подряд.
Ну, это, кстати, за тобой же 4 пешки бегут, блядь, почему-то, нахуй, ты стелсишь, блядь, толпа долбоебов на корточках. Ну да, это было бы странно, согласен.
Ну да. Ну что у тебя еще там по минусам?
У меня один минус, который меня немножко дрочит. Это то, что на всю игру всего 2 камня перемещения. То бишь в главном городе и в соседней деревне. Все. Больше камней перемещения, господа, не будет до конца игры, потому что когда, если ты хочешь открыть истинную концовку, то там уже появятся эти камни. Но до тех пор, господа, у вас только 2 камня официальных и 1 камень, который ты можешь поставить и туда телепортироваться. Но он один, то бишь его нужно будет потом забрать, если ты уже там все свои дела сделал. То бишь все остальное время, господа, вы должны бегать, и либо бегать, либо пользоваться повозкой. Ну, чтобы пользоваться повозкой, ты должен быть в городе. А если только 2 камня, где есть эти повозки, то бишь ты еще должен телепортнуться, найти сначала одну повозку, и потом из одной повозки потом пойти в другую повозку. Или добежать до другого, до другой станции, грубо говоря, и там воспользоваться повозкой. И ты такой, блять, а можно было просто во всех деревнях сделать вот эти, да хотя бы не костры, как в Elden Ring, да, не в каждом месте эти точки телепортации, хотя бы в каждом населенном пункте сделать точки. Ну, нет.
Ну, с другой стороны, тоже, опять же, вот
да, нет. Нет, и проблема в том, что вот эти две точки телепортации находятся рядом друг с другом.
Да. Это, кстати, отличная подводка к теме про микротранзакции. которая взбудоражила весь интернет, блядь, весь твиттер, и зашелся на говно, обосрался, съел свой понос по поводу того, что, значит, в Dragon's Dogma 2 есть микротранзакции, камни телепортации, камни воскрешения можно покупать за деньги, что же делать? И тут вот два пункта. Во-первых, микротранзакции в игре есть, ну, типа вот в главном меню, и в, ну, на площадке, где вы покупали игру, типа там в Microsoft Store, в Steam, в самой игре, блядь, ничто тебе даже не намекает на то, что ты можешь что-то купить. Никто тебя не заставляет, нет ни всплывающих окошек, ничего. Mm-hmm. Ты можешь вообще, если бы ты, в принципе, если не смотреть внимательно на главное меню и не читать Twitter, главное, ты мог вообще не узнать, что там есть микротранзакции. Это как я, блядь, год играл в Deus Ex Mankind Divided, прежде чем узнал, что там есть микротранзакции вообще-то.
Там вот. Были микротранзакции, подожди.
Ага, там был... да, там
можно... Ебать, что?
Вот там... Я тоже не знал.
Вот, там можно было вот эти праксисы для прокачки покупать за доллары. Нахуй не... Да, естественно, просто тогда не было так модно делать кукурику по этому поводу, вот, а сейчас вот извините. Вот, и как бы то, что говорит Макс, значит, у тебя есть два, блядь, на всю игру камни телепортации. Ты правда хочешь за доллары себе купить эти камни нет, телепортации?
Нет, есть обычные камни телепортации, вот эти камушки, которые да, ты хочешь
да,
в игре.
Да, я понимаю.
А есть точки! Куда ты телепортируешься?
Да.
Их всего две, ты их не купишь.
Да-да-да.
Ты покупаешь сам способ телепортации, ты покупаешь. Ну куда ты телепортироваться? Ты не можешь купить, сука, даже вот. Это!
Вот именно, вот я про это и говорю. Ну типа, насколько тебя заставляет игра покупать, если тебе даже телепортироваться некуда толком?
Некуда, да, сука!
Прикинь, купил такой супердонатель, думаю, да, блядь, что я не могу себе позволить. Ебал денег. И тут сюрприз.
Да, и в две деревни телепортируются по очереди просто всю игру. Вот, поэтому, мне кажется, значит, залупа была в очередной раз дико пересолена в интернете. Если вы переживали, что вы купите там за 60-70 долларов игру, значит, вам придется вложить туда еще денег, иначе вы никогда ее не пройдете, вообще забудьте. Короче, поменьше читайте инфлюенсеров. Вот. Так что этот минус с микротранзакцией, мне кажется, можно отменить.
Бесконечный пиздеж пешек. Вот еще раз.
Блять. Напомню, минус. Да.
Ну, это да, это я согласен. Еще я не очень понимаю вот эти восклицательные знаки, которые появляются на карте.
Это типа уведомление, что что-то интересное они нашли.
Я тогда, но я иногда вот...
А иногда они повторяют
есть, один... А я не могу понять, где вот, почему он, что происходит вообще.
Нет, самое прикольное, что иногда эти восклицательные знаки появляются там, где ты уже был.
Да,
и один
да,
раз,
да,
блядь, вот, ты такой думаешь, говорю. Я что-то опять пропустил? Ты смотришь, это опять, сука, 15-й раз та же лестница, которую проходил 15 раз, блядь. Там ничего нет, блядь, нахуя вы мне это помечаете? Тебе стоит обратить внимание, восставший, возможно,
потому что я в первом городе, вот в первой деревне, где появляется первый этот восклицательный знак, я эту ёбаную башню, блядь, излазил просто вдоль и
поперёк. Да, я понял, да.
А в ней нихуя нет. И это тоже немного, конечно, отвлекает.
Это драконит, да. Драконит!
Да,
именно, да, именно.
Да, но мы, кстати, почти об этом не говорили. Это действительно, на самом деле, с одной стороны, супер крутое изобретение еще из первой части, компьютерные напарники, которые типа дают подсказки, ну делают вид, что они живые, значит, они болтают на разные темы, вот это
вот,
все.
Кстати, то, что они живые, у меня почему-то было такое ощущение, вот прям вот с самого начала и до сих пор не отпускает, что то, что их делают живыми, это называется чат GPT, блядь. Потому что иногда они говорят, как искусственный интеллект, который не просили, блядь, что-то говорить реально в какие-то моменты. Постоянно повторят одни и те же фразы. Они что-то еще между собой иногда общаются. Но это такое общение, что, типа, привет, как дела, я посрал. О, классно, надо доложить это восставшему, блядь. Ты знаешь, что с этой информацией делать? Такой,
да, на самом деле...
Что же мне сделать, блядь?
Да, на самом деле, я изучал вопрос. На самом деле, это все, ну, преднаписанные вещи. Это не нейросети, и хотя иногда у тебя возникает...
Преднаписанные вещи через нейросеть, возможно.
Нет, там, короче, есть такая тема, что в отличие, допустим, даже от какого-нибудь Skyrim с симуляцией жизни, где у тебя NPC ходит по городу, иногда разговаривают друг с другом, тоже немножко нелепо, но как-то да. более естественно. Здесь естественности минимум, потому что у них еще скачет эмоция. Вот у меня, короче, вот эта вот пешка основная, девчонка, она может сказать что-нибудь: «А, кстати, у меня есть идея!» И следующая фраза с супер убитым голосом: «Я слышала про мрачную, короче, болезнь». Ну, типа, скачет эмоции, интонация, пиздец просто. Но сам вот этот факт, это, блядь, я потом на Reddit прочитал просто, что это действительно так, ёб твою
да,
мать.
Да, есть эта болезнь.
Что есть, блядь, пешка. Болезнь, которую пешка может принести с собой из-за разлома вот этого, откуда вы их берете. И там ровно два симптома. Это значит то, что...
Красные глаза.
Красные глаза и то, что пешка начинает, типа, самовольничать и не подчиняться тебе. Это значит какая-то там супер чума, от которой могут все NPC нахуй вокруг умереть. И все умереть нахуй. И просто там, знаешь, пустая карта, и монстр такие ходят, блять, а чё, а где все? Ну, это дичь, но это, блин, это так круто, что это есть в игре. И...
Мне вообще кажется, что на самом деле очень многое пока про нее непонятно, и это тоже с одной стороны плюс, с другой стороны может быть для кого-то минус, но для меня больше плюс. Я уверен, что ну если не как в RDR 2, типа, которая, блядь, до сих пор там, а вы видели, что на самом деле гайки забивают по-настоящему в этой игре в реал-тайме, то мне кажется, еще очень долгое время будут находить какие-то пиздец какие неочевидные вещи, которые там у всех пачка там отвиснет, потому что японцы такое очень любят. Вот, и я уверен, что будут еще какие-то штуки, типа вот этой вот хуйни.
На грифонах можно перелетать на другие континенты.
Да, что там условно вот эта фигня, о которой никто не говорил и никто не просил.
И на гарпе,
еще кстати, что-нибудь, тоже. Еще что-нибудь и так далее. Вот это прикольно, и это тоже как немножко подстимулирует, типа, а вдруг я что-нибудь такое найду, что никто не нашел.
У меня вчера было. Короче, был разломанный мост, сидит на нем огр. Я такой думаю, ну, наверное, чтобы починить мост, у меня почему-то так в голове, нужно убить огра. Я нападаю на него, все дела. Он такой, знаете, вот этот, когда ты много пьешь по ногам, он начинает как неваляшка, такой, сейчас упадет. И он падает на край вот сломанного моста, и он как бы с собой делает мостик.
И держится, вот он висит,
да, держится, и я пробегаю, бью по руке, и он падает вниз, блядь. Я такой, нихуя вы придумали, блядь.
Да, это, опять же, не заскриптованные вещи, это именно системные, там много физики. Физики просто дохуя, как все разлетаются, там, значит, камни можно столкнуть, тоси-боси. Да, ну, в общем, на самом деле, вот, если как-то вот с моей стороны финализировать, мне очень хочется посмотреть, как она поведет себя по деньгам, по продажам, потому что это вот за 2 года, это второй случай после Baldur's Gate 3, когда очень много иммерсивности в игре, именно вот таких вот физических деталей и, типа, в массовом продукте. Такое ощущение, что немножко сдвигается парадигма видеоигр сейчас в какую-то вот более вот эту вот сторону. Блять, если так будет, если модно станет делать AAA игры там с продуманной физикой, с продуманной системой, это вообще мы в таком мире заживем, бля.
Ой. Кстати, а вы, кстати, заметили, да, что они сделали-то игру на движке этого Resident Evil уже, вот этот, Re-Engine? И я так, ну, я когда сначала увидел, ну, наверное, там с анимацией будет прикольно. И есть вот, ну вот анимация, которую мы видим, да, просто какая-то так болванчики иногда ходят, да, там. Или, ну, иногда бывают классные заставочки такие красиво сделанные.
Да, синематики прикольные.
Вот, да. А есть там, да, обычные NPC, которые себя ведут как болванчики с 2010 года, просто вот эти, знаешь, вот ходят. И иногда замечаю, что, знаешь, вот этот мелочь, например, когда ты ждешь повозку, ты на нее садишься, ты берешь деньги и ждешь, ты не засыпаешь сразу. Ты подождешь, ты смотришь, как чувак идет, берет колокол, ебашит, и это все сделано, знаешь, анимация прям ебашит, говорит, что мы отправляемся, ебашит по колоколу, идет к повозке, и там прям полноценная анимация, как он такой, знаешь, сбирается, садится такой, знаешь, одну придерживает рукой так одной, такой, берет поводья, блядь, и поехал, блядь. И потом, как болванчик становится, вот, на этих поводьях думаешь, блядь, ну сука, сука! Ну, там... ебать! Ну,
да,
ну,
там...
Я ж чуть почти не кончил, а вы уже, а вы, блядь, опять, ну, ёб твою мать.
А там, да, есть ощущение, что, типа, анимации все делятся на предзаписанные, которые там на какие-то основные действия, и системные, когда они, типа, ведут себя в мире как, ну, как, естественно, как физический движок рассчитывать, там, да. Врезаются во что-то. У меня, например, было потрясающе, когда я, значит, вышел из таверны в основном городе, а там эти жилые комнаты на втором этаже. Я иду и смотрю, блядь, у меня две пешки. Я говорю, где третья, нахуй? Она застряла, блядь. Она, значит, прыгает через вот эти вот, через перекладины туда-сюда, блядь, на этой лестнице. Безостановочная такой, сука.
Ну, может, спортик перед
сном. Но самое главное, как, ну, типа, там, я ее звал, что-то еще делал. Ну, типа, она не идет, она продолжает. Но, слава богу, в игре есть потрясающая функция, блядь, подхватить, нахуй. Можно просто на плечо себе пешку взять, такой все, как кота, короче, все, пошли, короче,
хватит. Или, кстати, чуть дальше отойти, позвать, они телепортируются всей пачкой к тебе, кстати. Это тоже хорошая штука.
Да,
спасибо
да.
за это хотя бы. Потому что, когда ты реально улетаешь на грифоне, блядь, в совершенно другую местность, в которой ты ни разу не был, а пешки все остались внизу, такой, блядь. А у грифона еще две полоски жизни, блядь, что мне делать, нахуй?
Ну, короче, не знаю, прикольно, прикольно, что здесь она, я сказал, что она типа простая, простенькая, типа упрощена во многом, но мне кажется, что наоборот, она просто сложная не в классическом понимании, как мы типа все привыкли с RPG, там очко себе вставь в прокачки куда-нибудь, вот это вот из подумай, чем меч там намазать и прочее, за залупой занимайся там, а она сложная именно в каком-то вот исследовании, и это, мне кажется, да, как ты сказал, Никиточка, это больше иммерсивно. И, блядь, это действительно было бы охуенно, если бы почаще разработчики отходили от вот этих классических ветвей развития, прочей херни, и тратили силы на что-то другое, там, на более живой мир или еще на что-нибудь. Круто, блин, хочется, там, кстати, на самом деле, все, блядь, исследовать, поискать, посмотреть, что там еще есть. Там,
еще даже есть неочевидная вещь, например, как заромантить. Там есть два персонажа. Там можно двух персонажей, оказывается, заромантить, блядь. Я такой, что? А это все, кстати, благодаря загадке от сфинкса, который тебя там выдает. И такой, ебать. Я даже просто ради интереса, я просто не понял,
который, что. Который, кстати, задел. Тоже, насколько я помню, не обязательно абсолютно его можно.
Да, я говорю, ты ее вот найдешь, если просто будешь случайно ее исследовать, как раз вот у этого пограничья. Ну, Никита знает, вот этот город. Просто я. Один раз просто туда тупо добежал, но всю эту область не исследовал. И сейчас я вот тупо решил, вот, типа, поставил себе цель. Вот, да, там классная вот эта пустынная локация, но мне интересно, что я пропустил, блядь, не дай бог, блядь. Какое-то, ну, интересное место, исследование, там, приключения. Находишь там сфинкса наверху, там, просто хуй знает, как я туда добрался, блядь. Но меня туда привела дорога, блядь, приключений. И там тебе еще какой-то контент, который ты не знал, что вообще существует в игре. И только там через интернет, как бы, ну, потому что я не понял, потому что нет было никаких, знаешь, вот этих вот обучений. А там, оказывается, нужно заромантить. Чтобы заромантить, нужно пройти их там квесты, там, повысить к ним уровень доверия. Я такой, ебать, что уровень доверия у них есть?
Да, там, кстати, много вещей, которые тебе игра не рассказывает. И в этом тоже, мне кажется, есть крутость. У тебя от этого не перегружен журнал, например. То есть у тебя журнал, как ты знаешь, по основным каким-то квестам есть. А да. Есть многие вещи, когда, типа, вот я вызволил этого черта из тюрьмы, он сказал, типа, спасибо, что нашел мне библиотеку, зайди ко мне потом. У тебя в журнале нихуя нет никакого, зайдите к нему потом, блядь. Это ты сам должен головой вспомнить, что вообще-то тебя просили зайти, и там будет еще один.
Не, знаешь, какая самая хуйня? Не, еще есть больше хуйня, которую я охуел просто, именно вообще в осадуку ушел, блядь. Half-Life 3, блядь. Полураспад, блядь. Это когда принц... Говорит тебе, зайди ко мне как-нибудь.
Да.
Где этот, сука, принц живет, блядь? Я не знал, я там ни разу не был. Ну, типа, логично, что в замке, значит, ну нужно исследовать замок. И после того, как я, блядь, 2.5 часа исследовал замок, я нашел его, он сказал, а, хорошо, что ты ко мне заглянул, блядь, наконец-то. Вот письмо.
Не хочу тебя расстраивать, но на карте комнаты подписаны в замке. где чьи покои.
Блять, но нет, это к тому, что нужно пока... Я не люблю каждый раз вот пользоваться картой, потому что это дрочь превращается.
Понимаю.
Но есть, нет, естественно, если так открыть, то можно найти, наверное, блять. Ну ты, да, в принципе, не знаешь, где он находится. Ну, может, он, блять, спрятался специально. Ну, может, он кому-то вместе другому.
Да, но надо логически подумать, что он живет.
Да, логически нужно, да, там... подумать, что, наверное, он...
В замке там же, где все покои остальных вот этих чуваков, да.
Только, знаешь, на карте потом не сказано, как прочитать письмо и рассказать о том, что ты думаешь по этому поводу. И такой...
Да, да, да.
Такой. Я этого ебало, еще не понял, восставшего, кстати, еще раз представили?
Надо в микрофон что-нибудь сказать, блядь.
Да, I think you're deep shit, little cock.
И просто тебя вся стража ебашить начинает. Я не удивился, на самом деле. Короче,
кстати, да, ну... то, что нету вот это, знаешь, меток на карте, где куда тебе нужно идти, вот. Да, поводыря вообще нету, такой, блядь, сука. Вот и потом. Вот я теперь понимаю, как себя люди чувствовали, когда начинали играть вот в первый Warcraft, World of Warcraft, где классик, где было просто описание квеста. И все. Не было вот сейчас уже, да, добавлено.
Да я тебе говорю, у меня поэтому и ассоциация была с первой готикой, потому что в ней тоже нихуя не было карты, блядь. Ты вот иди в новый лагерь. Кто? Кого, блядь, что это
иди,
такое?
Иди найди бывшую это, старосту. А где она?
Да.
Может, такой, старая, а, да? Блядь,
наверное, ну, да. Ладно. Если она бывшая, но еще и староста.
Сейчас надо немножко... На самом деле... Сейчас, погоди, вот в этот момент надо это обеспокоенных нубов успокоить, что там все-таки есть способы что-то узнать. Есть оракулы, которые могут тебе по квесту выдать подсказку.
Да, охуенная тема, кстати, удобная.
За 50 рублей, да. Ну, нереальных.
Как наш Бусти, кстати.
Настоящих, конечно.
Мы там тоже можем вам подсказать, что с ней сделать.
Вот это интеграция. Но вот как Никита резюмировал от себя, я все-таки останусь при своем мнении, что она далеко не для всех. Ну, типа, если вы очень привыкли к современным РПГ, вот этим...
То идите нахуй и привыкните к другим.
Да, да, ну нет, я не хочу, конечно, нахуй слать, но я хочу сказать, что это будет вам максимально непривычно, и я вот не сказал бы, что она прям для всех. Ну, то есть тут
это не будет
так
вызов.
Вот она играется,
это
она,
будет вызов,
как вы привыкли.
Для тех... Но
ну, вот, тут, да, понимаешь,
ну, хотя бы просто купите, ладно, можете не играть, купите, чтобы у пацанов типа нормально все было, чтобы там, ну, третью делали, жалко, или еще что-нибудь новенькое. Че, вам жалко, что ли, блядь?
К тому же, ты же понимаешь, что как бы Baldur's Gate 3 тоже никто не думал, что это для всех игра, оказалось, что,
ну,
это для...
Это хуйня.
И, кстати, очень забавно, что вот с этой Dragon's Dogma получилось так, как будто бы это их вторая попытка на самом деле. Вы заметили, ну, да, что в игре нету нихуя цифры 2, блядь, ни в меню, ни в начале игры. Она просто типа Dragon's Dogma. Всё,
там это... типа два глаза.
Ну, в общем, они как бы типа полунамеком так говоришь, типа, все, ладно, мы, короче, попробовали первый раз много лет назад, еще это в эпоху. Ремейк. Да, это, да, типа такой.
И... Вольный, мягкий перезапуск.
Да, 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 soft reboot.
Да, да. Дай бог каждому таких.
Не надо каждому
ночью в лесу. Скелеты, блядь.
Да, волки срать уехали.
Пиздец, вот я сейчас реально включу игру, блядь, и у меня опять там...
Ебать, блядь. А ты за кого играешь, Стас?
За воина. Люблю мечом махать.
Пацаны, вор, блядь, я вор понял, что это мой лёд любимейший.
Ну я попробую, я попробую. Он, я еще хочу как на тех гифках классных, где там лучником, типа, в несколько точек стреляешь.
Блин, я все хочу. И там, кстати, есть прикольный, это можно еще добавить как раз, что там есть классы, есть основные классы, и эти основные классы есть и у пешки. Ты их тоже так же можешь, как и у себя, менять, кстати. Ты также, кстати, и пешку прокачиваешь, также там выбираешь, что и поставить, какие скиллы. Эти твои пешки уходят тоже в этот в мир виртуальный, и эту пешку могут кто-то из людей взять на свою службу. Я пользуюсь иногда пешками друзей, ну, тех в Стиме, которые есть. Классная, кстати, тема, вообще, балдею. И есть классы только для главного героя. Вот эти вот специальные, да, мистический лучник, мистический копейщик. Трикстер и так далее и тому подобное, который нужно открывать, как вы думаете, конечно же, исследуя мир, сука, а не никак. Да. И общаясь со всеми еще, понимаете? Потому что это даже, знаете, отсылает еще во времена Зельды, где тоже ничего этого не было. Нужно было все искать, спрашивать, узнавать, записывать, наверное, блядь, в тетрадку, где что находится. И только после
это, этого, кстати, блядь, крутая тема, что ты в Догме не как в Baldur's Gate сначала, короче, сидишь 8 часов, листаешь классы, кого же мне выбрать? Mm-hmm. А тебя встречает, типа, ну чё, воин, этот, блядь, лучник, маг и вор, по-моему, да, в самом начале mm-hmm. там только. Mm-hmm. И всё, блядь, а остальные ищи, вот этот мистический копейщик.
Но ты можешь спросить у тавернщика, а расскажи про другие классы мне, и он тебе немножко mm-hmm. намекнет, что они есть.
Да, но он, опять же, он не про все расскажет, да. Mm-hmm. Вот, мистический копейщик мне очень понравился, потому что это короче, этот Дарт Мол, ты это для крауд-контроля просто махаешь вот этой двусторонней глефой во все стороны, еще у тебя в руке мне, кстати, заклинание. Мне,
кстати, очень медленным. Я так привык на воре, что он все так быстро делает, а копейщик вот он... Эх, блядь, я эту хуйню раскручу! Вы не убегаете! Ща, ебану, блядь! Ну, общем... А там меня уже дракон ебёт, такой, да ёб твою мать, блядь.
В общем, для каждого по его темпу, по его, значит, предпочтениям, да? Что-нибудь себе да найдете. Главное, покупайте.
Вон кайфовый, мои пальцы с развивающимся артритом довольны.
Говорят спасибо.
Класс артрит.
Два пальца вверх.
Навсегда причем.
Несгибаемые, блядь.
За Dragon's Dogma 2, блядь, два пальца вверх больших. Заебись.
Лайкосики.
Класс артрит выбрал просто.
Мистический.
Мистический артрит.
Ну что, давайте про мистический артрит я вам расскажу, друзья. Не только от Dragon's Dogma порвало жопу микротранзакциями по пользователям Твиттера, но еще и произошел настоящий раскол в рядах геймеров из-за видеоигры корейской, эксклюзива Sony PlayStation, которая называется Stellar Blade. Значит, тут война, конечно, не на шутку идет. Половина пользователей
однорукие бандиты, назовем их так.
Негодуют, нет, половина однорукие бандиты, да. Вторая половина пользователей адово негодует по этому поводу. И вот буквально сегодня, на момент записи, это 31 марта, микроскандал разгорелся вокруг французского отделения издания IGN, которая, значит, так, полила помоями этот Stellar Blade, и в хвост, и гриву, сексуализация, все дела, и так далее. И вот, и они даже перешли на оскорбление, что, мне кажется, абсолютно неприемлемо, сказав, что главные разработчики игры, типа, никогда в жизни не видели реальную женщину. Ну, это вообще полный пиздец. Мне кажется, журналисты так делать точно не должны. Но нюанс в том, и самый прикол в том, что над персонажем работала девушка. Вот, и сам персонаж тоже с реального человека списан, с корейской, с южнокорейской модели. Вот, поэтому тут, конечно, французский IGN просчитался,
но
где...
Но тут я, на самом деле, видел фотографии южнокорейской модели, от нее там... Ее увеличили на 300% во всех местах.
Ну, это уже другое.
Это вопрос, для игры, самом... понимаешь? Там
это
вот
для души.
Там во-первых, такие не выживают.
Но на самом деле, я до сих пор не очень понимаю, как можно испытывать какие-то прям теплые, так сказать, однорукие чувства к нарисованной на мониторе
3D-шной девушке.
Да, ну, может быть, разгадка действительно кроется в этом.
Для тебя эта дорога закрыта. Не лезь туда. Не лезь в эту дверь, братан. Одни уже лезли, блядь, хуйня.
Но я могу сказать, что выглядит это красиво. Это прикольно. Это клевые костюмы. Это... интересно образ вот этот вот био какого-то полуробота, полудевушки. Ну, это что-то новое для меня, по крайней мере. Это похоже чем-то на Байонету, это похоже на нейроавтомату, но тут это как-то более футуристично, что ли, выглядит. Но давайте про видеоигру-то саму. Stellar Blade, вышла демка, можно поиграть спокойно кому
угодно. На PlayStation 5 только.
На PlayStation 5. Так. Демка, кстати, достаточно большая. Там дают исследовать первую огромную достаточно локацию, дают поебашиться с первым боссом, и потом можно зайти в бонусный режим с бонусным боссом и тоже там с ним подраться, но на это я уж хуй забил. Вот. Из себя игра представляет такие... Это не то чтобы open world, это просто большие локации, открытые, которые между собой разделены там главами. И, естественно, чем-то наподобие костров, как в Dark Souls. Это такие пункты, значит, какой-то прокачки. Некоторые маленькие, где ты просто можешь отдохнуть, а некоторые большие, где ты можешь еще и прокачать типа персонажа. Они тоже различаются. Про что вообще игра? Хуй непонятно, нихуя. Летит какой-то огромный космический флот на планету. Этот флот начинают обстреливать. Флот успевает сбросить капсулы с вот этими вот кибер-девками, воинами. Вот, они все падают на планету, половина помирает, еще их обстреливают с воздуха. Значит, твоя героиня долетает, ее освобождает ее подруга, и вот они ходят вместе убивать каких-то непонятных говномразей, мобов, мутировавших в непонятно что. На Земле постапокалипсис, полный пиздец. Все очень интригующе, очень красиво, очень круто. Аниме-взрывы, вау, быдыщ, бам. Ну, с точки зрения графики, игра очень крутая, очень красивая. Прям дженерик во все поля, нахуй. Просто, блядь, дождь стекает по лицу, по грудям, блядь, все это вау. На фоне какие-нибудь там машины разлетаются, думаешь, ебанись. Кроваво, блядь, режешь, крушишь, кромсаешь, вот. Боевка это нечто среднее, короче, между... Ну, я не играл, наверное, так плотно прям в Devil May Cry, чтобы очень помнить, но мне кажется, что это что-то среднее между Devil May Cry, Неохом и Соулсом. Типа, она очень быстрая, там ебать турбо-ультра-камбухи, но в то же время тебе обязательно нужно парировать, уклоняться, потому что мобы нихуя не простенькие, и да, можно отлететь даже типа от самого обычного.
Ну, там... Я так добавлю, если кто больше, чем Стас, играл в такие игры, то это больше похоже на Нир Автомат и Байонет.
Ну да, взятый, да, потому, там... да, да, да.
И там даже механики похожие, типа с этим воротом, когда все
забегается. Да, есть КТЕшечки, типа вовремя нажать, там все это, да, присутствует. Ну, круто. Выглядит круто. Я, это как бы понятно, что не каждый, наверное, любит такое, потому что надо быстро реагировать, как минимум.
С одной рукой.
Да, это тем более усложняет процесс, но выглядит все классно. И это такая прям очень вылизанная, очень прям такая стерильно пиздатая дженерик игра для next поколения.
Ты такие эпитеты для этой игры?
Да, ну не могу.
Облизанная, стерильно пиздатая.
Да, облизанная, стерильная пиздатая, да. Но меня просто в этом всем положительно удивляет то, что чуваки до этого делали две игры, и обе какая-то хуйня, блядь, типа визуальная новелла, залупу на мобилку, чё, блядь, и тут они выкатили.
Это, ну, их первый большой проект.
Да. Действительно, да, большой, прям очень крутой, очень графонистый, очень качественный.
При том, знаешь, что самое интересное? Что это еще и от Sony. Это вообще, да, кажется, немножко даже как-то такой, блядь.
Ну да, 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 типа, ну, возможно, это какое-то становление какого-то нового, типа, будут там новые байонеты штамповать теперь только в путь. Но вот пока играл, у меня к игре, конечно, есть одна очень большая претензия, которая меня прям вот, блядь, обламывала пиздец, и, наверное, именно из-за этого я понял, что очень хотелось, ну, после того, как я прошел, поиграл, я понял, что, в принципе, я бы с удовольствием поиграл, наверное, в полную версию. Похуй, конечно, что она очень много стоит, но думаю, блин, ну круто, затягивает, интересно. Что-то, опять же, новенькое. Но, блядь, какая же там хуйня с платформингом, это просто пиздец, блядь. А там этому достаточно много уделено геймплея, потому что ты там постоянно куда-то лазишь, тоже есть какие-то точки, в которые просто так не зайти, там какой-нибудь пиздатый сундучок, тут, значит, какой-то пароль лежит, тут кусочек лора, какие-то... Сканировать можно местность, вот, и там где-то что-то интересненькое лежит, и до этого нужно прыгать, добираться как-то по уступчикам каким-то, вот. И это, блядь, криво, пиздец, это у меня столько боли было в последний раз, наверное, в первом Uncharted, блядь, когда ты не понимаешь, куда тебе прыгнуть, куда ты прыгаешь, не допрыгиваешь, вниз нахуй падаешь, приходится все это заново прыгать, блядь, еще не всегда героиня хватается, еще там нет такого, что ты, типа, просто, ну, прыгаешь, и она по-любому зацепится руками, если не допрыгнул. Хуюшки, она не умеет так делать, она падает нахуй вниз, если это платформа там просто с дырками. И вот платформинг в игре просто ёбаный отвратительный кусок говна. Просто невозможная хуета. Но все остальное заебись. От боевки до графики. Для платформинга
нужно две руки, я понимаю.
Да, к сожалению, с одной там сложно управиться, поэтому придется, ну, перетерпеть. Вот. А, конечно, физика, ну... О физике уже столько гифок было в интернете. Все, ребят, все трясется, все... шевелится, скажем так. Игра клевая. Интересно будет, сколько она там на метаскоре соберет. Ну, просто чисто вот мне почему-то интересно.
60. Надеюсь, что... Так, чисто для себя тупо поржать.
Чисто, ну, друг спрашивает, да. Хочу ребятам пожелать успехов. Надеюсь, что круто. Не знаю, что там по поводу сюжета. Ну, по демке сложно судить. Но лор интригующий. Такой, типа, постапок футуристический какой-то. Очень, кстати, забавно, что в игре в первой, как минимум, локации, наверное, героини приземлились в какой-то России, блять, или, я не знаю, там разъебанные Волги лежат, везде надписи на русском языке, типа «Любовь и свобода», там, как... не знаю.
Отель почему. Прага или что-то.
Да-да-да-да-да, вот. Тоже прикольно. Ну, надеюсь, что сюжет будет не хуже там, чем в каких-нибудь Ниерах, Хуерах и так далее. Посмотрю, может, потом лор. Вот. Но из-за
потому что начинается он пока... как Ниер, блядь, один в один.
Ну, наверное, да.
Но они просто... как бы и сами говорили, что они...
Да, вдохновлялись Ниром, вдохновлялись, да, не раз говорили. Тут видно как бы все. Ну, она прям очень похожа. И на Байонету очень похожа. Вот. Но... подожду. Ну, блядь, платформинг пиздец. Ну, прям не готов я страдать так сильно. Может быть, поправят. Может, в демке как бы это все. Будем надеяться.
Тем более, выходит уже в апреле.
Да, 20 какого-то там. Как-то... Там еще после демки еще показывают трейлер того, что будет в игре. И вот там дохуя локаций будет разнообразных, прям биомов, прям ёбнешься. Много очень разных тоже врагов. Ну, короче, игра, я думаю, прям большая, блядь. Ну, на скидочках, я думаю. Руки-то потренирую, скажем.
Понятно.
Так.
Дрочер ёбаный. Сразу можно было так сказать, мне вот эту вот тираду, блядь.
Я постарался интеллигентно.
Так, да вот ты тут чешешь. Так, но у меня, к сожалению, был весь всю неделю занят работой, болезнью и Dragon's Dogma, и чем-то больше, чем-то меньше, и поэтому у меня, в принципе, сегодня тем почти нет, кроме, ну, только одна тема. Я признаю. И то она появилась вчера спонтанно, случайно, когда я решил отдохнуть от всего и что-нибудь вообще посмотреть. А что-то ничего толкового посмотреть не было. Как всегда, в такие моменты, в час нужды, в час ночи, я обращаюсь к такому жанру, как документалки. Тоже много чего ищу, просматриваю, тоже ничего не находится. И тут прям вот на глаза, прям случайно, совершенно случайно, попадает на глаза документалка от Apple TV. Она вышла в этом году. Свеженькая, новенькая. Вот, еще тепленькая. С интересным персонажем. Типа автобиография. Называется она Стив, восклицательный знак, в скобочках, Мартин. Как наши многие умные и догадливые слушатели могли догадаться, это про Стива Мартина. И двоеточие, Документальный фильм в двух частях. Это полное название. Стив, восклицательный знак, Мартин, в скобочках, двоеточие, документальный фильм в двух частях. И об этом даже в самом фильме говорят. А, как и, опять же, могли догадаться наши слушатели, это документальный фильм в двух частях. Там же первая часть есть полтора часа, и вторая полтора. Вот. Рассказывают, естественно, про кого? Правильно, про Стива Мартина, про его карьеру стендапера, комика. И про карьеру немножко, ну, не так много, как я надеялся, про актерскую его.
Кстати, я вот сейчас, для меня откровение, что он стендапер и комик.
Там такие откровения, что он был одним из самых первых популярных стендаперов вообще, который собрал вообще стадион. Хотя, когда ты смотришь на том, как он шутит... Ты понимаешь, что, блядь, либо с тобой что-то не так, либо это реально юмор 60-х, 70-х.
Есть такое. Смотришь иногда старые стендапы и такое.
Да, но это не стендап в типичном смысле, как
в современном
понятии. И даже не в современном, даже в том еще смысле. А он, ну, грубо говоря, кривляется. То бишь, у меня прям отсылки, вот прям
вот смотрю. Кривое зеркало.
Да! Вот один в один.
Аншлаг,
кривое зеркало. Это все в одном персонаже. Это Стив Мартин. Вот все, что вы видели в аншлаге, это все делал
он. Геннадий Ветров.
Лучший. Да, да, да. И я такой думаю, ебать. И, кстати, снят при поддержке А24.
Нихуя
и
себе.
И тут они.
Внезапно. А, то есть есть их. Вот этот вот.
Вот что-то есть. Вот, есть вот эти интересные...
За плечом стоит вот это вот, да, блядь, окровавленный труп, нахуй, скандинавской юной девицы.
Но есть интересные, так сказать...
Творческие приемы?
Ну да. Первая часть, это вот целиком рассказывается про стендап до 80-х. Вот прям от начала до 80-х, и это только стендап. И он рассказывается только через фото и видео старых выступлений. Все. Самих персонажей, самого Стива Мартина, они звучат, они все это озвучат, они говорят и рассказывают историю. Но все, что вы видите на мониторе, там, на телевизоре, это именно как, ну, архив, да, хроники.
А, как и типа это... говорящих голов тоже нету.
Говорящих голов нету вообще. Ты откуда думаешь? Ну, блядь.
Прикольно.
Но с одной стороны прикольно, но с другой как-то непривычно. Ну, то бишь, я, ну, в документалках ты привык видеть действующее лицо, да, про кого, как, что. Даже если он там, не дай бог, там, к сожалению, если кто-то умер, то последние его кадры какие-то, да, как он сейчас выглядит. А так ты видишь, как он выглядел тогда. А вторая часть рассказывает уже про актуальное. Не вот немножко про актерскую карьеру и про то, что, чем он занимается сейчас, и что его беспокоит, и что он думает про то, что было тогда. И там уже есть и сам главный герой, там есть и другие герои, ну, да, друзья, жена и так далее, которые там рассказывают, о, какой он такой, такой, что он пережил. И я изначально, когда я начинал его смотреть, я думал, что я буду смотреть 3 часа, в принципе, сносной документалки про, ну, скажем честно, не самого интересного комика. Ну, лично для меня Стив Мартин, ну, да, я его смотрел когда-то, маленький фильм, во многих он фильмах снимался, но он не был вот
тем комиком... Мне казалось всегда, что это, типа, знаешь, Лиам Нисон на минималках всегда.
Ну, что-то такое, да, ну, типа, вот, он какой-то был, ну... Фильмы были как
Лесли
бы,
Нильсон.
Ну, в принципе...
Лесли Нильсон, прошу прощения, да,
были, постоянно. Типа, ну, такие, норм, знаете, для домашнего проката, грубо говоря, да, семейный плюс-минус, даже там какие-то драматические, комедийные. Но не уровень там, знаешь, какого-то Джима Керри или Эдди Мёрфи, вот таких, да, комиков, которые стали еще и популярными кинозвездами. А Стив Мартин как бы кинозвездой такой как бы особо и не был. Но он типа был, вот, знаете, хорошая бэшечка в фильмах. Таких вот. И ты что-то так думаешь, ну, сейчас, наверное, расскажешь, какой он там, то, сё, пятое, десятое. Высосу что-то из пальцев на 3 часа, грубо говоря, да. Каждая часть по 1.5 часа идет. Но, сука, что-то как-то эти 1.5 часа каждый прошли вот прям мгновенно, незаметно. И история интересная. персонаж интересный и, что самое главное, трагический, можно сказать. Mm-hmm. Что в некоторых моментах даже слезу пустил. А это, ребят, это сложно сделать в документалках. Это нужно так хорошо показать героя, что, знаете, в каких-то моментах такой, блядь, это ж, блядь, да это ж я, нахуй. Знаете, literally me. Вот. Естественно, ты проникаешься им, можно сказать, влюбляешься в него. И думаешь, блядь, а может стоит посмотреть все эти фильмы. Но, естественно, это все было перед тем, как лечь спать. Естественно, я поспав, забыл про все эти, блядь, охуительные мысли, блядь. То, что мне делать сегодня днем, блядь, весь день смотреть Стива Мартина. Да, конечно. Посмотри «Дом у дороги» лучше утром.
Ты знаешь, что я один фильм у него очень любил. Этот «Отпетые мошенники». Он еще с Майклом Кейном там играл.
Да.
Я там, вот честно, я, конечно, смотрел в последний раз, мне кажется, лет 10-15 назад, но я усывался просто. Интересный факт. Снял этот фильм Фрэнк Оз. Кто такой Фрэнк Оз? Это кукловод, который, значит, создал и озвучивал Йоду. Такие, да, да. Вот такие связи.
И Оз вообще, он не просто создал Йоду, а у него там целая вселенная есть. Кукольный мультик. Угу. Который снимался и в 80-х, и вот в 2017-м был перезапуск. Но он кукольных дел мастер.
Да, да, да.
То есть все крутые куклы, которые мы могли видеть в фильмах, в большей части это делал он. Потому что он был просто мастером.
Да.
Это такой интересный факт. Будьте любезны запомнить, блядь, на всех своих жизнь. А я просто вспомню с ним фильм, который мне нравился, но он типа такой, знаете, милый, немножко трагичный, но хорошим, с хорошим послевкусием. Это «Самолетом, поездом и машиной» вместе с Джоном Кенди, кажется, его звали. Ну такой толстенький пухляш, который тоже такой, сука. Но такой он харизматичный. И они вместе там, типа, две главных роли. Блядь, просто это потрясающе. Хорошая документалка, добротная. Добрая, даже мотивирующая по-своему. Вот. Очень советую ее посмотреть, если вдруг чего не. А Стиву Мартину долгих лет жизни, ему 76, но он, сука, выглядит. И знаете, он все еще, вот, знаете, у него внесе вот эта энергия. Он даже в документалках, знаете, вот там что-то рассказывает, как вот показывает, берет и смеется над своими шутками. И знаете, и такой милый, чарующий смех, что такой, блядь, сука, ты куда лезешь?
В общем, все в этом мире Райана Гослинга, а ты, Макс, Стив Мартин.
Стив Мартин. Как он про себя говорит, я... То, что это было чудом, что такой бесталанный неудачник стал одной из легенд.
Ой, блядь, они все так говорят, нахуй.
Не, ну, наш, они все так говорят.
85 Оскаров получил. Ой, блядь,
проблема, это чудо, нет, что проблема я такой бесталантный. В том, проблема в том, когда ты смотришь, ты реально понимаешь, что, блядь, чувак, ты не смешной вообще. Как? Вот это чудо реально. Вот после документалки ты реально сидишь, ну, как, блядь. Но для тех, кому интересен, или кто-то, может, вспомнил, думал о таком персонаже и актере, и комике, как Стив Мартин, вот для вас есть от Apple TV и А24 документалка в двух частях.
А у меня такой вопрос. Любите ли вы, друзья, градостроительные стратегии?
С подвохом.
Не люблю сложные, такие как какие-нибудь City Skylines и так далее. Люблю простенькие, как, как про которые я рассказывал, Steam World Build. Такой простенький, летний, такой легкий.
Я отвечу так. Для меня было бы идеальной игрой, если бы в условном Age of Empires в каком-нибудь убрали бы войну. Я вот считаю, что во всех вот этих РТСках охуительная часть с строительством, но меня так всегда, блядь, бесит вот это вот идти куда-то, пиздить кого-то, блядь. Оставьте мне только строить что-нибудь типа как Settlers. Было бы охуенно.
Интересно. Ну, в общем, как Settlers. У меня есть для вас игра. Она вышла в прошлом году на... платформе Steam и Windows PC в Game Pass. Я зачитаю, как это называется на странице Википедии. У меня просто включен перевод автоматической страницы. Я просто обязан это зачитать. игра «Против бури», разработчик игры «Игры отшельников», издатель «Лошадь в капюшоне», дата релиза «Вторая мировая война». Не знаю, почему так. Да, «Against the Storm» вышла в прошлом году, в конце года. Собрала, по-моему, что-то типа, вот у нас в чате велась по этому поводу переписка, 10 лямов долларов. Только что достигла 1 миллиона игроков. Дико популярна. Почему? Стас когда-то, по-моему, то ли выкладывал, то ли что-то такое скидывал мем про то, как инди-разработчик из двух жанров делает один, смешивает, короче, в пробирке. Вот, значит, это та самая ситуация, когда разработчики решили смешать градостроительную стратегию и рогалик. И смесь, на самом деле, получилась весьма интересная. Значит, происходит что? В мире игры, в фантастическом, происходят шторма регулярные, страшные, которые уничтожают все, кроме одного вот вулкана. В этом вулкане, там под землей, есть последний город, значит, хотел сказать человечество, на самом деле там несколько раз. Последний цивилизованный город, он называется Тлеющий город, правит им выжженная королева, Скорчет Куин. И она в какое-то время отправляет караваны в остальной мир, чтобы собрать ресурсы для этого самого тлеющего города. И ты, собственно, играешь за такого.
Я тебя перебью, прям буквально сейчас у меня в стиме два человека зашли в Against the Storm. Я такой, ёб твою мать.
Да, да, ну популярная, правда, игра, она многим зашла. И, в общем, ты за этого самого играешь вице-короля, которого отправляют периодически во внешний мир. И как это происходит? Это происходит, вот самое, что меня бесит в больших градостроительных стратегиях, типа оно, это типа ты играешь часов 800, потом прервался на 2 дня, зашел, ты не помнишь нихуя, что там было, у тебя застроена вся карта, что, блядь, куда кто везет, что я хотел сделать, и все такое, ладно, забил, выключил, у меня так со многими было. Здесь есть всегда ограничение по времени. У тебя есть катка отдельная, градостроительная, она, ну, от силы занимает, ну, часика 2, наверное, 2.5. Потому что, значит, ты появляешься в центре карты, у тебя вокруг страшный лес с редкими полянками. Ты постепенно, значит, строишь хижины дровосеков, они и прям указываешь, какие области леса вырубать, и типа прорубаешь этот лес к полянкам. На полянках есть разные ресурсы, разные события, куда ты можешь отправить своих этих самых. Все как Settlers, короче, значит, охотники собирают мясо, мясо везется на коптильню, потом, значит, ты, значит, сажаешь пшеницу, из пшеницы, значит, делается пивко, пивко везется в таверну, повышает настроение твоим подданным, подданный делится на несколько раз, у тебя есть люди, которые лучше собирают пшеницу, есть ящеры, которые лучше собирают мясо, есть бобры, которые лучше, угадайте, что, блядь, валят деревья, естественно.
Варят пиво, я думал, ты
Ну, то есть там какие-то... Думаю,
говорят на польском.
Там какие-то есть... Сука, курва. Там есть какие-то естественные вещи, которые быстро схватываешь. При этом она очень красиво выглядит. Она напоминает на самом деле Warcraft 3. Это раннее 3D, вот такое пряничное, немножко угловатое. Ну, с поправкой, конечно, 23-й год. Оно, конечно, менее угловатое, чем Warcraft 3, блядь, 20-летней давности. Но стилистически очень похоже, очень выверено. Все четко, нет никаких, короче. Ну, то есть, это с одной стороны прям там детально. То есть, ты приближаешь камеру, видишь, как что кто делает, как несут ресурсы. Но при этом нет перегрузки информации. Ты прям сразу видишь, кто что делает, что куда идет. Вот, и ты, значит, во-первых, у тебя есть сезоны. Там они прям быстро достаточно пролетают, потому что там, грубо говоря, там, не знаю, минут 10 — это, ну, типа, год жизни. И, значит, у тебя разные эти самые, значит, прошел там сезон капели, когда льют сплошные дожди. Потом, значит, выглянуло солнце и взошла пшеница. А потом, короче, налетела буря, и там половину этих самых там твоих домов уничтожило, что-нибудь такое. Ну, то есть там постоянно какие-то вот эти аномальные события происходят. И у тебя, значит, есть две полоски. Одна — это недовольство королевы, которое постепенно капает, и одобрение королевы. Одобрение королевы ты получаешь, выполняя указы, типа там
там, построй говно, собери пшеницу, смешай говно с пшеницей, испеки пирожок, короче. Это доставить, выполнить, у тебя повышается одобрение. И прикол в том, чтобы одобрение повысить раньше недовольство, выполнить миссию и, соответственно, вернуться. Раз в какое-то время происходит тот самый шторм из названия, и все поселения нахуй уничтожаются снаружи. Ты при этом уже вернулся обратно в тлеющий город. Там ты на ресурсы, добытые в мире, прокачиваешь ветку развития, и с этой новой веткой развития опять выходишь во внешний мир, и опять вот эти вот начинаются. Постепенно ты отходишь все дальше и дальше от центра, и у тебя есть одна глобальная задача, это там какие-то древние печати восстановить, чтобы остановить шторм. Вот, до этого я еще не дошел, но самый в ней кайф — это вот в этой как раз сессионности. 2 часа построил, все, заебись, короче, прокачал что-нибудь, начал заново. То есть у тебя нет огромной там одной карты, как в Анно, где все застроят, да, блядь, и там тебе нужно 2 часа скроллить только из одного конца в другой конец. Очень мило.
Большое разнообразие построек, потому что вот одно и то же каждый раз строить может заебать, мне кажется.
Скажем, вот там есть интересные штуки. То есть, с одной стороны, ты как будто бы примерно одно и то же строишь, но там есть дикие вариации в плане того, что, ну вот как вот в Settlers, как в Anno, типа, там, чтобы сделать там пиво, тебе нужна пшеница плюс емкость, да, и ты можешь выбирать именно там, какую емкость, там, бочки делаются из дерева, там, кувшины делаются из глины, и это типа, это взаимозаменяемые вещи, то есть ты в эту катку можешь строить горшки, в эту катку ты можешь строить бочки, и, да, и вот, короче, вот так вот тусовать вот это все. Естественно, чем больше ты, как в рогаликах, играешь, чем больше ты проходишь вот этих кругов, тем больше у тебя вариация открывается. Вот. И в целом, ну, я, конечно, не думаю, что это там запала хватит на то, чтобы всю игру пройти. Но мне кажется, там, не знаю, часов 20 в нее только за милую душу.
Блять, ну схуел, что она только на ПК. Да. Ты, конечно, сейчас вот подставил меня.
Ну, слушай,
я
она...
Не знаю, как жить мне.
Слушай, она вышла 8 декабря 2023 года. Я думаю, у них наверняка, учитывая дикие продажи в разработке, все порты, я думаю, ну, типа, вот к концу года что-нибудь такое наверняка портируют.
Да мне бы желательно к концу апреля.
Ну да.
Или хотя бы к концу сегодняшнего дня. Было бы славно. Ну что, у вас все?
Ну, у меня есть еще одно, но ты говори.
Спасибо большое, благородный. Сейчас будет внезапная хуйня. Абсолютно внезапная. И все, кто подумает, что я ёбнулся, вероятно, это так. Я посмотрел отечественный комедийный сериал от ТНТ. Причем, скорее всего, ну, это оригинальный сериал ТНТ Премьер, но показывали его по общедоступному телевидению, примерно как «Общага», и вот это все «Саша ТВ. Таня», блядь, вот это вот вся
кабельная.
Да-да-да. Бесплатная. Вот, называется он «Камера-мотор». И как изначально вообще я пришел к этому? Вы не думаете, что я такой сидел и такой, ох, сейчас бы, блядь, что-нибудь навернуть типа «Общаги» навернуть, блядь, да, ТНТ-шный кринжи мне в жизни не хватает. Но мне его посоветовала теща, сказала, что очень смешно, просто ржем бы, пиздец. Я думаю, ну ладно, давай.
Совет от тёщи, это новая рубрика.
Если вы любите человека, то вы должны хотя бы попробовать, я так считаю. Вот, и... парадоксально, но первые там 2-3 серии я, конечно, смотрел с ебалом ебало, но потом втянулся, и я не могу до конца понять, это у меня мозг разжижился до контента, или он действительно хорош. И, в принципе, весь сериал можно так описать. О чем вообще история? Значит, это 90-е годы, 91-й даже, но все еще СССР, и рассвет вот этих видеосалонов первых, где на телевизоре кассеты вам показывали, и можно было прийти за денежку все это посмотреть, всякие боевички вот эти вот с гнусавым переводом. Нам рассказывают про парня, который работал кассиром в таком салоне. В один прекрасный день к нему приходит директор и говорит, слушай, нас тут хотят выпереть отсюда, а это, я так понял, какое-то помещение внутри школы. В общем, директриса, короче, типа, вылупается, хочет денег, давай покажем детям какую-нибудь кассету. Вот я как раз у ребенка дома нашел «Белоснежку и семь гномов». Вот. Парень, конечно, соглашается, собирает полный зал детей с учителями, ставит кассету. Понятно, что «Белоснежка и семь гномов» оказывается не совсем та, которую ждали. Вот. Естественно, это был порнографический фильм для тех, кто до сих пор не догадался. За это парня отправляют в колонию поселения на год. Вот. И там происходит такая штука, что начальник колонии очень творческий человек, такой, знаете, полковник с доброй душой, любит кино, любит вот это все. И он, ему приходит в голову идея, а давай ты будешь снимать фильмы у меня тут. Вот. А парень, так как насмотренный, так как видел много всех этих кассет, он начинает переснимать на свой лад всякие крутые голливудские фильмы, типа «Командо», там что еще, «Челюсти». Ну, короче, вот эту голливудскую классную, крутую классику 80-х-начала 90-х. Вот. И сериал разделяется прям кардинально вообще на две части. Значит, да, что ты хочешь?
Стас, руку поднимаешь. Я все понимаю, но я не к тому, что ты плохо что-то рассказал, нет, не к этому. А ты вот описал фильм 2006 года с Джеком Блэком, который называется «Перемотка».
Да, ну, возможно, возможно.
Там тоже чувак работал в этом, как блокбастер, да, назывались. Mm-hmm. Они mm-hmm. размагнитили все фильмы, и чтобы, блядь, спастись, они, ну, mm-hmm. от краха, они пересняли как раз все фильмы. Ну, по-дурацки, естественно, но
со своим. Да, я вспомнил, смотрел, действительно был такой, да. Но похоже, видимо, идея, да, подспиздили, конечно же. Но немножко отличается, конечно, тем, что здесь тюлячка, блядь.
Ну, естественно. А во-вторых, кстати, у русского даже рейтинг больше, чем у фильма.
Рейтинг, да, достаточно хороший. И там есть действительно классные моменты. Во-первых, там неплохо играет главный герой, парень. Есть несколько классных персонажей второстепенных, которые клево, смешно, харизматично играют.
Там квенчики. Да,
вот КВНчик — это главный кринж и скорее минус этого фильма.
Там несколько даже КВНчиков.
Да, вот, они все, в принципе, понял. Главный кринж этого, блядь, сериала. А актеры, которые актеры, они играют хорошо и убедительно. Но самый главный минус, конечно, в этом сериале — это то, что он разделен вот на кардинально две штуки. Это вот эстетика тюрячки, причем колония-поселение здесь показана как детский оздоровительный лагерь. Типа заключенные делают, что хотят, угорают там что-то и так далее. Ну, понятно, что вряд ли бы это было комедией, если бы там показывали, как все реально, блядь, в колониях-поселения, особенно в 90-х происходило. Ну ладно, это делаем на это скидку. Но вот этот весь сленг, тем более в исполнении КВН, ну, от этого прям хочется себе ебало вот так вот закрыть, блядь, и ждать, пока это все наконец-то пройдет. Потому что вот эта эстетика, ну, это, блядь, очень плохо сделано, правда. Но вот эти моменты, когда они снимают голливудские блокбастеры из говна и палок, грубо говоря, как они там делают, блядь, «Терминатора», не знаю, просто обхуярив чувака серебряной краской, там этот у них там какой-то есть мастер-подельник, который все эти декорации строит, как они это все придумывают, как они кадры ставят, фильмы, которые они снимают, и такой тоже, бля, а что дальше, интересно, а что дальше? О, «Назад в будущее», нихуя себе, прикольно. Вот, вот это держит как бы интерес, интригу, и особой моей любовью там есть персонаж по кличке Гнусавый, у которого голос как на тех самых кассетах, и он типа неожиданно появляется в истории, и главный герой говорит: о, у нас теперь есть переводчик. И Гнусавый там все вот эти фразы легендарные озвучивают, типа «Columbia Pictures» и так далее. Короче, в сериале очень много хорошего, но надо делать скидку, что там очень много кринжухи. И если вдруг вы хотите, ну, провести как-то время прикольно, в нем много позитивных моментов. Но, к сожалению, ТНТ в 20:00 никуда не делось, и студенческая общага и Саша и Таня там тоже есть, блядь. Поэтому на ваш страх и риск, но я, в принципе, посмотрел с удовольствием. 17 серий по 20 минут. Очень хочу второй сезон, потому что... А, и еще большой минус — концовка, блядь. Вот концовка сезона, конечно, пошел нахуй просто. Ну,
пиздец. Дали еще один год?
Да. И самая хуйня в том, как это произошло, это прям, ну вот... Думаешь, блядь, какие же все, сука, долбоебы, зачем? зачем и за что. Но, видимо, просто не придумали, как по-другому его продлить, потому что я так думаю, что это какой-то новый ТНТ-шный хит будет. Поэтому так.
Что ж, напоследок я тогда вам порекомендую документальную книгу, которую я читал на этой неделе. Дело в том, что я как-то вдруг понял, что я, типа, очень хорошо знаю практически всю библиографию братьев Стругацких, но, типа, про жизнь я их особо, ну, не, ну, я в общих чертах знаю, да, там, что не печатались, там были проблемы, там, 70-х, вот это все. Вот.
Что они пишут книги.
Да.
Вау!
И мне, короче, попалась книга 2008 года, значит, автор, которого сейчас воздержитесь от кринжа, под псевдонимом Ант Скаландис. На самом деле его зовут Антон Молчанов. Не знаю, почему он такой себе дурацкий выбрал псевдоним. Самое смешное, что я его уже читал лет 20 назад. Была такая история.
Его или эту книгу?
Нет, не эту книгу, а его авторство, другую художественную книгу. Дело в том, что вот один из классиков американской фантастики Гарри Гаррисон, он очень любил Россию, часто приезжал, значит, дружил со всеми, и вот этот самый Энн Скаландис писал авторизованное официальное продолжение одной из его серий «Мир смерти». Это вот такая параша! Это вам слава. Я даже 20 лет назад. Сколько мне было 20 лет назад? Ну, лет 13, я уже тогда понял, что это пиздец параша. Это было ужасно написано. Самое главное, что мне тогда запомнилось из той книги, это ужасное описание сексуальной сцены. Блять, это вот, знаете, видно, когда такой, знаете, советский махровый интеллигент вдруг решил, что он раскрепостился и написал сексуальную сцену. Там, блядь, чуть ли они... Там женщина чуть ли не с разбегу на член запрыгивала, потому что автору показалось, что это круто, что они как спортсмены там делают сальто, приземляются нахуй. Ну, короче, блядь. Ужасно было, просто отвратительно.
И жадно еще поглощает все. Прям так все в копках.
В общем, это кошмар. Вы знаете даже, что есть еще и премия такая, типа, это самая худшая секс-сцена в книге. Я не помню, как она называется, да, но она ежегодно.
У нас или вообще?
Вообще, по-моему. Вот, и, по-моему, там она чуть ли не каждый год проводится.
Малиновый кукан.
Да-да-да-да-да. Да, ну вот, и, короче, я ничего хорошего от него не ждал, но, на удивление, именно как человек, который именно какие-то факты перечисляет, он оказался хорош. 700-страничная книга, которая так называется «Братья Стругацкие», собственно, описывает все с рождения по, ну, не по смерти, потому что на момент ее написания Борис Натанович еще был жив. Вот, и там, во-первых, что круто? Круто первая треть книги, которая про детство и юность, потому что я, честно говоря, никогда не задумывался, типа, в какое, типа, что на их долю выпало, когда они жили, блядь, в Ленинграде во Вторую мировую войну, блокада, блядь, и когда-то, короче, я думал, ну, сейчас я почитаю уютную биографическую книжку.
Ну да, они еще всегда какие-то такие уютные были, ты как будто бы Стругацких книгу открываешь и думаешь, блин, ну, наверное, у них всегда все хорошо.
Ну, нет, конечно, особенно поздние, там, какой-нибудь «Град обреченный», блядь. И там из названия видно, что не все было хорошо. Но просто я вот думал, почитаю, ну, биографические книги, они обычно уютные, типа «Лю-лю-лю», «Детство», «Тра-та-та», «Маменька меня очень любила». И там я нахуй таймскип, и я, короче, в 3 часа ночи на кухне читаю про то, как Аркадий в 15-летнем возрасте уже стрелял из винтовки, блядь, человека, про то, как он, короче, пер отца по дороге жизни из Ленинграда, и не, ну, все равно отец у него погиб. Я такой, блядь, блять, ёб твою мать, еще это все достаточно, блядь, хорошо
описано.
Блядь, ты сигареты
еще сидишь на кухне, да? Вот
да, это, да, да, и, да, да.
Сигареты такой.
Да, 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 я именно так и был.
Как этот, Мэтью МакКонахи из этого.
Да, 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 я именно с лицом МакКонахи это читал. Плюс очень большое количество документальных вещей, типа писем, записок, рабочих дневников, очень много этого всего. И при этом нет концентрации на самих произведениях. То есть даже если вы, короче, плохо знакомы, ну, типа, читали там что-то, или там не все, или ничего, все равно будет интересно, потому что, как бы, есть две вот эти вот базы. Есть вот эта вот книга, она биографическая,
А есть книга, которая называется «Комментарии к пройденному». Ее писал сам Борис Натанович. И она именно вот про произведения, как писались, про что, зачем. А вот «Братья Стругацкие» из «Каландиса» — это именно про жизнь. И там, конечно, тоже, блядь, и потом хватало. Там был один вот фрагмент книги когда-то такой, ну, достаточно уютненько, когда, ну, типа, 60-е, они только начинают писать вот эти вот коммунистические вещи про то, как космос, коммунизм, вперед. Потом только они, блядь, начинают писать этот самый, что-то посложнее, начинается, нахуй, застой, 70-е, блядь, цензура рубит, блядь, инфаркты, пьянки, такой, ёб твою мать. Ну, короче, действительно, монументальная, крутая работа. Там есть, конечно, спорные авторское мнение. Типа, вот, знаете, он как ведьмак, короче, типа, я вот мимо какого-то события не пройду без своего ценного мнения. Но как бы это можно игнорировать. Фактики там крутой достаточно, и это довольно-таки интересное чтиво. Рекомендую.
Такие дела. Заинтриговал ты меня сегодня. Аж два раза, Никит. Прости, Мартина, как-нибудь в другой раз.
Пошел нахуй. Иди, вторую руку ищи свою, блядь. Оставил на геймпаде.
Я уже прошел демку, я не могу.
Блядь, руку оставил, да.
Блять, вот знаете, Stellar Blade у меня на самом деле вызывает такое ощущение, что это, блядь, анти-Dragon's Dogma. Вот типа Dragon's Dogma, она, короче, с системой, с физикой, прорывная. А это, блядь, как эпохи 360, PS3.
Аттракцион, да-да-да, она вообще, нет, там, знаешь, думать Dragon's вообще Dogma, не надо, блядь.
Это прям, знаешь, это хай-фэнтези, знаете, даже не Dark Fantasy, кстати, хорошо, что не.
Ну, спасибо, а прям, да.
Это, блядь, наоборот, для меня как-то даже такой, ох, наконец-то, просто обычно.
Наконец-то хотя бы солнышко светит.
Нету вот этих, блядь, убийств, изнасилований, блядь, оторванных голов людей, там, детей, вот это все.
Да.
Ну, вот просто обычно есть плохое, есть хорошее, там, ну, и какая-то философская ебень про драконов. Кто хочет упороться, господа, там, блядь, про Ницше, блядь, про нахуй все, если вы почитать эти ролики, блядь, ты думаешь, что они там, нахуй, напридумали, мое почтение, блядь, этот мир, блядь, ёбнут.
Ну а да, тут, не как в Elden Ring, где, блядь, все сначала умерли, потом сошли с ума, изнасиловали друга. Да. Там, короче, у него выползла из брюха рука, блядь, отдельная, у которой паучьи лапки.
Это рука бога, блядь, оказалась.
Да.
Не, вот беда, вот без этого. А вот Stellar Blade, это вот, ну это аниме RPG.
Это я тебе так скажу, мне кажется, Stellar Blade собрал в себе все какие-то низменные волчьи, блядь, удовольствия для игроков. Тут, значит, огромные груди дамы.
Ну, давай так скажем, похотливые.
Первые 20 секунд, да, первые 20 секунд одной из персонажек там отрубают руку, протыкают ее, блядь, саблей. Первый босс похож на какую-то огромную вагину с зубами гигантскую, блядь. Там вообще пиздец, там сексуализировано все абсолютно, кровище и, короче, постапок это с заросшими деревьями, домами, блядь. Да-да-да. Ну да, это вообще кардинально просто. Вот это небо и земля, типа. Но неплохо и то, и другое.
Ну зачем я себе представил заросшие сиськи?
Не знаю. Я могу всем показать.
С прической, когда...
Листвой.
Расчесываешь еще их такие.
Да-да, а там все ж прям запуталось, понимаешь?
Да-да-да. Феном такой.
Надо попробовать.
Дорогие друзья, что тут, значит, произошло? В прошлый раз, в прошлом выпуске я рассказывал про замечательный сериал «Задача трех тел», который вышел на Netflix, телеадаптация книги Ли Цусиня, великого китайского фантаста. И тут вдруг на хайпе, хотя новость далеко не свежая, я что-то так понял, что ей чуть ли не 2 года уже, как все это дело началось, но в чем история? За пределами, так сказать, сериала произошла история, которая ничуть не хуже самого сериала, а то и лучше. детективно-криминально-мистическая триллер-драма, которая чуть ли не тоже достойна экранизации Netflix. Хотя, конечно, это все шуточки да хахоньки, но история довольно жуткая. Вот. И Макся к нам сегодня пришел и говорит: а давайте обсудим мы это все дело. Макся, ну а что там случилось-то? Ты можешь рассказать?
Нет. Я не в курсе. Я только видел, что вы писали. Я вам предложил, чтобы вы обсудили. Блядь, мне интересно, самому что там произошло.
Ебать, ты, конечно, классный. Я хуй.
Я же предложил две темы. Одну вы, одну я. Как бы мою послали нахуй, блядь. Ну вот сижу, жду вашу, блядь, хули. Давайте, ребят. Так чё, Никит, Стас, чё там с Синим? Порешали его, блядь. Да? Инфлюенсеры ебаные. Оказалось, задачка-то непростая. Не на три тела, блядь, а на одно.
Ну я хуй знаю, что, я не знаю, как это. Я думал, ты, блядь, типа...
Нет, я тоже так думал, я не знаю.
Ну да.
Так вы же скидывали...
Нет, я, ну я знаю про эту историю, но я так с на хвост-то не расскажу про нее, блядь. Ты
чё? А чё ж вы не готовились-то, блядь? Я свою-то историю готовил, вы мне сказали нахуй, я и про нее уже забыл.
Это ты ловко придумал, блядь.
Подожди, дай проржаться, сука. Вот эта история не хуже, блядь, Netflix'а нахуй, а то и выше реально.
Правда, что там было? Нахуй знаю. Ну, правда, я его прочитал, но я уже спустя неделю, конечно, забыл.
Ну да, я тоже забыл уже все. Кого-то убили, кого-то отравили, да и похуй, блядь.
Блядь, вы вообще, конечно, блядь, реально задачка, блядь.
Ну, предложил-то ты. Мы тут причем.
Ну, чтоб вы, блядь, ну, наверное, тоже, чтоб не я, блядь, только рассказывал, наверное, вы тоже должны были подготовиться, нет, блядь, почитать.
Ну, поддержать, да.
Нихуя, и чё? Охуенно, блядь. Поддержка уровня пешки, блядь, вот это, знаешь, лови нахуй, в пизду.